Говорит Радио Свобода. Социологи Левада-центра фиксируют рост протестных настроений в России.
Главный, конечно, это вот фактор, который беспокоит людей, это пенсионная реформа. Потому что против нее выступает там около 90%.
Пытается ли Москва использовать атомную энергетику в качестве средства политического давления на Чешскую республику?
Росатом, безусловно, приоритетный выбор для ряда чешских политиков. Его интересы уже давно защищает президент Милош Земан.
Институту научной информации по общественным наукам вновь грозит выселение.
Вырывать отсюда регионы – это утрата взаимодействия, это утрата контактов, ну не только межличностных, но и конференциальных.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 4 сентября. Итак, более половины россиян, 53%, заявили о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Таковы данные опроса Левада-центра. О том, перерастут ли эти настроения в усиление протестной активности, можно будет судить уже в ближайшее воскресенье. 9 сентября во многих российских городах запланированы акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Опросы Левада-центра демонстрируют рост недовольства россиян в связи с запланированной властями пенсионной реформой. В июле только треть респондентов заявляли, что могли бы выйти протестовать против повышения пенсионного возраста. Согласно последнему опросу, число таких граждан возросло до 53%. Если бы референдум по поводу возраста выхода на пенсию проводился в ближайшее воскресенье, за сохранение нынешнего пенсионного возраста высказались бы 77% респондентов, а против – 10%. По мнению директора Левада-центра Льва Гудкова, тема пенсии оказалась очень болезненной для россиян, но цифры, полученные в опросе, демонстрируют скорее общее настроение, чем реальную готовность граждан выходить на уличные акции.
Связано это прежде всего с недовольством законопроекта о пенсионной реформе. Общее недовольство очень сильно распространенное и повышением социального напряжения в стране в целом. Ростом цен, страхом перед безработицей и прочее. Но главное, конечно, это вот фактор, который беспокоит людей, это пенсионная реформа. Потому что против нее выступает там около 90% решительно. В большей степени люди предпенсионного возраста, которые обеспокоены вот действительно угрозой и сокращения, потери работы. Причем это не разовое повышение, а это растет прямо сразу после мартовских выборов.
А какие возрастные группы изъявляют готовность выходить на акции протеста?
Пока я бы осторожно относился к этим данным. Действительно, то, что мы получили такую экстраординарную цифру готовности, 53%, это очень высокий показатель, близкий уже вот к кризисам там 98-го года. Но это настроение, это нереальное поведение. Это очень важно понимать и различать это. Обычно вот на такие вопросы отвечает там примерно 11-15%. В данном случае это 53%. Если бы там даже не половина вышла, а, скажем, на порядок меньше, 5%, это было бы уже несколько миллионов человек. Это очень много. Я думаю, что пока это довольно диффузная реакция такая, потому что нету ни организации, которые могли бы действительно взять на себя координацию и организацию таких протестных митингов, выступлений, ни лидеров соответствующих. То, что КПРФ там взялось, ну, репутация Компартия не слишком высока, и ей не очень доверяют. Поэтому это не фактор такой мобилизации выхода на улицу.
Ближайшая всероссийская акция против пенсионной реформы запланирована на воскресенье, 9 сентября. И, насколько я помню, прошлая подобная акция, организованная Алексеем Навальным, ну, она не была прям очень сильно массовой, но, может быть, потому что Москва и Петербург не были задействованы в этом в связи с чемпионатом мира по футболу. Но можно ли ожидать, что в ближайшее воскресенье именно сторонники Навального выведут какое-то, ну, значительно более заметное число людей на акцию против пенсионной реформы, чем в прошлом?
Я так не думаю. Нет никаких признаков. Еще раз говорю, что для того, чтобы вышли, должна быть какая-то очень большая организационная подготовка. практическое. Должна быть проведена информационная работа, хотя бы по социальным сетям, по сарафанному радио должны быть предупреждены. Напротив, действуют такие факторы, подавляющие желание выйти. Это и угрозы, которые идут по телевидению, ну и общее ощущение такой предопределенности этого законопроекта. Люди не очень верят, что они в состоянии чего-то добиться. Как они говорят, что если бы вот состоялись массовые выступления, то они бы примкнули к ним. Но пока они не видят, чтобы действительно особенно массовые выступления и регулярные выступления, митинги, там, демонстрации действительно проходили.
Как вы считаете, а вот это недовольство пенсионной реформой, оно носит чисто экономический характер, но или также политическое недовольство в этом есть? Ну, грубо говоря, люди хотят поменять происходящее в стране или тех, кто этим происходящим как-то заведует?
Я бы сказал, что здесь задето чувство социальной справедливости. С точки зрения населения, власть покушается на то, что она лезет в карман, грубо говоря. Это такой узаконенный грабеж. И это очень важное расхождение в понимании, что такое пенсия, философии пенсии. Если государство считает, что пенсия – это компенсация возмещения за утрату трудоспособности людей в старшем возрасте, то население считает, что это люди себе заработали на обеспеченную старость. И это неприкосновенное. Поэтому, когда государство на фоне всех внешнеполитических авантюр, там войны в Сирии, негласные войны в Донбассе, огромных расходов на армию, на чиновников, на перевооружение, когда люди все это видят, они считают, что государство пытается решить проблемы дефицита бюджетного за счет них, залезая к ним в карман, как это было уже неоднократно. И поскольку опыт здесь очень такой устойчивый и негативный, то людей это возмущает очень сильно. Насчет политического, вот тут я боюсь, что при нашей пассивности и аморфности политического сознания до этого дела не доходят.
Как вы считаете, как долго продлится недовольство по поводу пенсионной реформы, если у него шанс перерасти в какие-то более массовые выступления, либо это все затихнет, не знаю, в течение ближайших месяцев?
На мой взгляд, оно будет тлеть, раздражение, и сохраняться. Но к большим каким-то таким потрясениям социальным и возмущениям это не приведет. Мне кажется, что у вас здесь постараются погасить его демагогией, пропагандой, частично там репрессиями против активистов и организаторов митингов протеста. Но как-то подавят это.
Считает директор Левада-центра Лев Гудков. В России уже несколько месяцев продолжаются протесты против предложенной правительством пенсионной реформы. Последние протесты прошли на днях сразу в нескольких российских городах. Следующая всероссийская акция запланирована на 9 сентября. Ее организатор – арестованный на 30 суток оппозиционер Алексей Навальный. Протесты заявлены примерно в сотне городов. Власти Москвы проведение шествия по Тверской улице не согласовали. Подробнее о планах оппозиции на 9 сентября «Радио Свобода» рассказал представитель фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.
Выйдут люди 9 числа или они там выйдут какие-то другие дни. Это не столь важно, сколь важно то, что эта пенсионная реформа – это реально античеловеческая и направлена на отъем средств у обычных людей и перенос их в карман там жуликов и олигархов и защита друзей, защита бизнеса, друзей Путина. Поэтому я, конечно, надеюсь, что много людей выйдет, но власти же все делают для того, чтобы там, не знаю, запугать. Или почему у нас несогласованные акции? То есть у нас в Санкт-Петербурге сейчас пошли там власти, как-то с умом подошли, и они согласовали. А везде, вот и в Москве в том числе, власти почему-то нарушили свои собственные законы. И у нас обязательно акции состоятся, и я очень надеюсь, что на них будет много людей. Более 100 городов, там у нас на сайте есть прям список мест, список городов, и это такая большая общероссийская акция.
Ну вот Алексей Навальный уже призывал выходить на акцию против пенсионной реформы, это было в июле, если я не ошибаюсь, во время проведения чемпионата мира, поэтому как бы Москва и Петербург выпали из этой протестной активности. По вашим наблюдениям, изменился возрастной или социальный состав акции несколько лет назад? Аналитиков поразило количество молодых людей, даже школьников, которые вышли на акции по призыву Навального. Но, казалось бы, молодые люди, наверное, о пенсии пока еще не очень задумываются. Вот интересно ли вот этому молодому электорату эта тематика и присоединилась ли к этим протестам более возрастная аудитория?
Вы знаете, во-первых, молодым людям интересная тематика. Все планируют, как-то думают о будущем и понимают, что государство отняло у них, у их родителей, у их там бабушек эти пенсии. По поводу возрастной аудитории, конечно, посмотрите, у нас большое количество роликов, где ну, такие люди уже предпенсионного возраста призывают приходить. И это, ну, эта тема действительно волнует, наверное, всех, абсолютно всех, потому что она ну, как-то слишком наглая. Слишком теперь очевидно, как власть взяли и украли у людей там 5 лет пенсии. Просто и еще эта наглая подачка, когда там Путин говорит о том, что я вам немножко снизил, то есть когда там же он говорит, что женщинам теперь можно работать чуть-чуть поменьше. Только для этого сначала добавили 8 лет, а потом 3 отняли. Такой, ну, и добрый Путин взял и 3 года скостил. Хотя на самом деле 5 лет добавил, по-честному-то. Поэтому это касается всех, и все люди реально вот на эту тему очень сильно задумались. И многие люди, которые там поддерживали курс власти, у нас много примеров из регионов, после этой так называемой пенсионной реформы, сказали, что что-то не так, что-то идет не так.
А на ваш взгляд, вот это недовольство для них в большей степени является социальным недовольством, или в этом есть в том числе и политический какой-то момент, что люди недовольны в том числе и теми людьми, которые эти реформы проводят?
Ну, конечно. И ну, социально это они понимают, что это как раз их касается, а политически они, многие люди почему-то думали, что верили ошибочно, что есть какая-то стабильность, или ошибочно почему-то верили обещаниям таких вот единороссов, которые у них в регионах выдвигаются, депутатам, которые от их округов выдвигались, и Путину, который уже много лет выдвигается, говорит, нет, мы не тронем там пенсионные накопления. Есть много людей, которые как давно уже понимают, что ничего хорошего от «Единой России», от там, Путина и Медведева не стоит ждать, а есть люди, которые как раз после этой пенсионной реформы прозрели.
Как вы думаете, ожидается ли рост протестных настроений в связи с пенсионной реформой?
Я думаю, что да. Лично мое мнение. И это не только пенсионная реформа. То есть эта пенсионная реформа просто открыла наконец всем глаза, теперь люди хоть начали смотреть вокруг и думают, что ну, повышение цен – это может быть не какие-то происки инопланетян, а следствие вот этой бездарной политики «Единой России» и Путина и Медведева.
Полагает представитель Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. В середине июля Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 29 августа президент России Владимир Путин предложил смягчить реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российский журналист Аркадий Бабченко планирует через суд добиться признания себя потерпевшим в деле о планировании его убийства в Киеве. Бабченко готовит свое авторское расследование подготовки покушения на его жизнь. Обвиняемый в подготовке убийства Бабченко предприниматель Борис Герман пошел на сделку со следствием и получил 4,5 года колонии. Аркадий Бабченко ответил на вопросы обозревателя телеканала «Настоящее время» Тимура Олевского.
Прошел суд, и 4,5 года получил человек, который просто непосредственно имел отношение к покушению на тебя. Ты был приглашен на этот суд?
Я свидетель. Меня на суд не вызывали, потому что, насколько я понимаю, суд проходил в закрытом режиме. И, собственно говоря, это был не совсем суд. Да, это не был суд в том понимании, в котором мы понимаем под словом суд. Это была просто такая техническая формальность, где судья просто зафиксировал сделку со следствием Бориса Германа. Это было одно заседание, он ее оформил, и все.
А тебе не кажется, что лично для твоей безопасности эта сделка, быть может, не слишком выгодна, потому что благодаря ей Герман получил меньший срок, чем мог бы, если бы этой сделки не было?
Да меня срок Германа не интересует от слова совсем. Понимаешь, речь-то не в том, получит он 4 года, 8, 12, 20 лет. Это абсолютно не имеет никакого значения. Во-первых, этот человек дал информацию, насколько я понимаю, там слил все и вся, что знал, и этого как минимум уже достаточно. Во-вторых, эта цепочка в любом случае уже нейтрализована. Да? То есть цепочка пивоварни Герман и там следующая очередная наемная убийца, она работать уже не будет. Теперь надо будет искать какие-то другие цепочки. Ну и в-третьих, меня сам Герман вообще интересует мало, потому что Герман, Пупкин, Васькин – это просто пешка в этой игре, да, которая нанята за деньги для России смешные, там 40 тысяч долларов – это вообще ни о чем, да, для такой страны.
Ну, собственно, эта сумма на самом деле беспокоит больше всего. Потому что если можно так дешево нанять человека, чтобы кого-то убить, то деньги не кончатся, можно еще миллион людей нанять, чтобы
вот,
кого-то убить.
Вот о чем и речь, вот о чем и речь. Я просто не закончил. Мне гораздо интереснее то, куда эти следы ведут, и то, куда корнями все это проросло, точнее, откуда эти корни растут. Потому что интерес СБУ заканчивается на границе с Российской Федерацией, а мой интерес он начинается, наоборот, только после границы, и кто там всем этим руководит, кто главный, и откуда цыплята эти растут.
А кто твой интерес будет тогда соблюдать и реализовывать, кроме тебя, кто еще?
Нет, будут еще предприняты какие-то шаги, то есть они уже предпринимаются, мне сейчас просто пока не хотелось бы о них говорить, но результатом всего этого будет некий текст, где я изложу то, что я знаю по этому делу и свои...
То есть ты готовишь свое авторское расследование?
Да, конечно, безусловно. Я просто как все-таки участник процесса, ну не участник процесса, я свидетель, да, но тем не менее я давал подписку о неразглашении, говорить не мог, но
понятно, да.
То, что мне известно, я безусловно напишу в конце концов.
А вот скажи, пожалуйста, тут один вопрос. Ты свидетель, это кто решил, что ты не потерпевший? Ну, мне кажется, что в обстоятельствах предложенных ты вполне мог претендовать на эту роль или нет?
Я не знаю, кто это решил. Честно говоря, я-то думал, что я, в общем-то, потерпевший, но дело в том, что это довольно казуистическое дело вообще оказалось, да? Когда эта операция начала проводиться, я потерпевшим не мог быть в принципе, потому что пока ничего не было. Ну, в итоге я был как свидетель привлечен, и там первый мой контакт со следствием, он был именно в ранге свидетеля. И в итоге так в ранге свидетеля и остался. Но, насколько я понимаю, я могу по суду признать себя потерпевшим. Я думаю, что я буду этого делать, и я думаю, что я буду признавать себя потерпевшим в этом деле, да.
Что тебе это даст? Ты получишь доступ к материалам дела или возможность, нет, например, предъявлять гражданский иск к фигурантам?
Нет, я не думаю, что я сейчас получу доступ к материалам дела, потому что, ну, суд проходил в закрытом режиме, дело, видимо, секретное. Сейчас мне уже доступ, наверное, я так думаю, мне никто не даст, но мне это и не надо. Понимаешь, мне само расследование, повторюсь, оно меня не очень интересует, потому что там расследование велось в рамках этого дела, и там нужно было зафиксировать, задокументировать, показать и доказать. Да? А мне это не нужно, потому что мне нужна просто сама информация, которая, я, в общем-то, у меня какая-никакая есть. А моральные, материальные, гражданские вреды, может быть, почему бы и нет.
Там просто, вот, например, адвокат Небесной Сотни предлагает тебе помочь в том, чтобы с гражданским истом к Герману обратиться. Ты бы согласился на такую помощь?
Ну, отлично. Раз предлагают, раз уже есть адвокат, отлично, я не против.
А когда все только случилось, еще не было понятно, как следствие пойдет, как оно будет использовать тебя, материалы, дело и прочее, ты говорил, что на большом процессе всем станет все понятно, что было. Судя по всему, не будет большого процесса, вот он закончился, такой небольшой процесс получился. То есть тогда еще разок, где мы ждем всех подробностей?
Судя по всему, да, не будет, потому что все нацеливались на большой процесс, но Герман в итоге, в конце концов, он же изначально шел в несознатку, да? Uh-huh. А в конце концов, пошел на сделку со следствием. Ну, видимо, насколько я понимаю, большого процесса не будет. Я, наверное, жду, раз уж СБУ обещала все доказать, показать и рассказать. Ну, я думаю, что они, наверное, сделают какой-то брифинг или какие-то материалы покажут. Я думаю, им это надо будет сделать. И со своей стороны я напишу о том, что я знаю, до чего додумался я.
С журналистом Аркадием Бабченко беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Продолжаем программу «Время свободы». Завершившийся в Стамбуле синокс, заседание архиереев Константинопольского патриархата, принял решение о том, что может предоставлять автокефалию без согласия других православных церквей. Это решение касается лишь правового аспекта возможного издания Томаса, который бы подтвердил самостоятельность Православной Церкви Украины. Однако, когда он будет издан, пока не ясно. Представители Вселенского Патриархата говорят о необходимости соблюсти процедуру, а эксперты о том, что важную роль в принятии решения об автокефалии Украинской Православной Церкви будет также играть сохранение хрупкого православного единства. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Во время трехдневного синокса в Стамбуле Вселенский Патриархат Константинополя подтвердил свое право на предоставление автокефалии. Таким образом, решение о самостоятельности Украинской Православной Церкви может быть принято коллегиально большинством голосов Священного Синода Вселенского Патриархата. В него входят представители каноничных, то есть признанных православных церквей мира, и в том числе Русская Православная Церковь. Принятое решение связано с просьбой, которую в мае направили украинские светские и церковные власти о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви. Таким образом, на плечи Вселенского Патриархата Константинополя ныне возложено обязательство решить проблему, возникшую в украинском православии после обретения Украиной независимости. В начале 90-х годов часть православных иерархов поддержала идею отделения от Русской Православной Церкви. Лидером этого движения стал тогда митрополит Филарет, который был смещен в 1992 году и впоследствии вместе с соратниками создал Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, считавшую неканоническим переход украинских православных под управление Москвой. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей I, к слову, также не признает каноничность этого перехода. В это же время легальную деятельность восстановила возникшая после февральской революции Украинская автокефальная православная церковь. Обе эти церкви до сих пор не признаны ни одной православной церковью в мире. Единственной канонической украинской православной церковью остается Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая ограниченную автономию в рамках Русской православной церкви. По словам епископа Константинопольской православной церкви митрополита Гальского Эммануила, процедура издания томоса непростая, поэтому сейчас невозможно говорить о точной дате, когда это произойдет.
Мы не спешим с изданием томоса. Это не произойдет завтра. Мы планируем сделать это так, как это рекомендует сделать Вселенский Патриархат, обращая внимание на ситуацию на Украине, стремящейся получить Объединенную Церковь, которой будет предоставлена автокефалия. В конечном итоге Вселенский Патриархат – единственная церковь, которая имеет право издать томос. Мы еще не принимали какого-либо неправославного решения, которое бы не было принято в консенсусе с другими православными церквями при предоставлении автокефалии. Мы будем продолжать действовать. Как я уже сказал, это процесс, это процедура, которая пока не завершена. Многие спрашивают, когда будет издан томос. Но томос – это последний шаг, обозначающий завершение процедуры. Пока что нам предстоит много работы, и эту работу координирует Вселенский Патриархат.
Сказал епископ Константинопольской православной церкви Эммануил. Накануне Синокса состоялась встреча патриарха Кирилла с Варфоломеем I, после которой глава Русской Православной Церкви заявил, что не изменил своего мнения. О чем говорили за закрытыми дверями оба патриарха, точно неизвестно. Тем не менее, ранее представители Русской Православной Церкви заявляли, что считают автокефалию для Украинской Православной Церкви невозможной без разрешения Москвы. Схожего мнения придерживается и глава Сербской Православной Церкви Ириней, который направил к Константинопольскому патриарху Варфоломею I письмо, в котором называет намерение предоставить автокефалию крайне рискованным и даже катастрофичным. По его мнению, Вселенский Патриархат вмешивается в церковные дела Украины, цитирую, «против воли Русской Православной Церкви», что ведет к утверждению новых параметров и пагубной деятельности в православии. Ириней считает, что подобные действия вредят и ситуации вокруг Черногорской и Македонской православных церквей. Глава Центра Экумена и богослов Наталья Василевич считает, что помимо правовых аспектов издания томоса, вопрос всеправославного единства играет не менее важную роль при решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
В этом споре у каждого своя правда, потому что все-таки вопросы церковной юрисдикции – это вопросы каких-то договоренности, это вопросы права, да, потому что в Библии, в Евангелии вы не найдете указаний на то, как регулируются вопросы церковных юрисдикций в современном мире. Есть каноны древние, они определенным образом интерпретируются разными канонистами и разными центрами православными. Конечно, каждый интерпретирует в свою пользу эти каноны. И здесь скорее вопрос, у кого есть реальная возможность навязать или, не знаю, каким-то образом продвинуть свое понимание того, как должно действовать каноническое право вот в этом случае. Безусловно, Константинополь за собой видит эту юрисдикцию всеправославную, чтобы предоставлять автокефалию. И мы знаем, что, например, хотя Русская Православная православная церковь предоставила автокефальный статус православной церкви в Америке. Константинопольский патриархат этот статус не признал. И мы видим, что на всеправославном уровне, в том же Святом и Великом соборе, иерархии православной церкви в Америке не участвовали. То есть консенсус всеправославный, он как бы поддержал больше Константинопольский патриархат в вопросе признания такой структуры, как православная церковь в Америке. Но в других случаях это может действовать по-другому. Весь вопрос в том, как это на самом деле все произойдет, и какие будут расклад, скажем, сил на всеправославной арене, в православном мире, в политическом каком-то смысле это тоже влияет. Вот. Поэтому сказать, кто однозначно прав, я не могу, тут можно только солидаризоваться с какой-то позицией, исходя из каких-то своих убеждений. Но я этого делать бы не стала сейчас.
А может ли, например, позиция патриарха Кирилла и Русской Православной Церкви иметь решающее значение в принятии этого решения, в предоставлении автокефалии?
Я думаю, что, безусловно, Вселенский Патриархат на данный момент изучает мнение своего епископата по этому вопросу, мнение историков. Вот на 90 страниц, по-моему, как раз был представлен доклад о статусе Украинской Православной Церкви и вообще вопроса Украины. Тем более вопрос сам был сформулирован не вопрос о предоставлении Томоса, а вообще украинский вопрос, потому что сейчас Вселенский Патриархат, он пока не говорит о путях решения этого вопроса. Он говорит о необходимости изучить вообще всю ситуацию, кто, что, как все происходило, то есть разобраться, конечно, будет Вселенский Патриархат учитывать позицию Московского Патриарха, но не в том смысле спрашивать разрешение, но, конечно, учитывает православное единство, это один из основных приоритетов Вселенского Патриархата, гораздо больше, чем украинский вопрос по себе. И поэтому, если они посчитают, что предоставление автокефалии, например, Томас Украинской Церкви вызовет какой-то раскол мовы в православии, это, возможно, будет какое-то разрушение вот того хрупкого единства, которое сейчас, на данный момент, все-таки внутри Православной Церкви существует, я думаю, что, конечно, перевесит вопрос единства, потому что патриархат в первую очередь видит себя как гаранта единства православного мира. И это даже для него, мне кажется, важнее, чем сама презентация как принимающего решение за автокефалию или против автокефалии. Вот для этого был проведен всеправославный собор, и даже в своем выступлении патриарх говорил о опасности этнофилитизма. Он говорил о том, что этнофилитизм является источником всех проблем. Что такое этнофилитизм? Это как раз явление, когда церковь строится на национальном принципе. И в XIX веке был проведен собор в Константинополе. Как раз тогда освобождались балканские страны от османского наследия, от Турции. И болгары, например, они бы недовольны были, что у них греки руководят болгарской церковью. Они хотели своих болгар поставить. И тогда это было осуждено Константинополем. Вот такие стремления болгар отделиться и основать свою национальную церковь. Поэтому, если Константинополь сделает вывод, что стремление украинской церкви к автокефалии является национальным проектом, то, конечно, они будут рассматривать это как вот составляющую часть этнофилитизма. Но, с другой стороны, конечно, поскольку русская церковь также строится во многом на таком национальном проекте, определенном панрусском, скажем так, да, то есть видит русские земли как такую национальную общность, и именно так аргументирует. То есть этнофилитизм можно применить и к Русской Православной Церкви. Но все же, мне кажется, здесь главную роль будет играть рассмотрение всей ситуации в комплексе, кто просит об автокефалии. И вопрос в том, насколько Украинская Православная Церковь Московского Патриархата может поддержать проект автокефалии. Поэтому я думаю, что Томас возможен, но должны соблюдаться многие условия, которые, я думаю, Вселенский Патриархат и поставят перед украинским государством, перед церковью в Украине. Если они не будут соблюдены, конечно, Томаса никакого не будет.
А Вселенский Патриархат решал когда-либо в своей истории подобные проблемы, которые возникли вокруг автокефалии Украинской Православной Церкви?
Подобная проблема, в чем-то подобная проблема. Это был эстонский вопрос, как мы знаем. В Эстонии существует две юрисдикции. Одна Московского Патриархата, Константинопольского патриархата, но на тот момент действующая каноническая церковь обратилась к Вселенскому патриархату с тем, чтобы восстановить факт. Они просто восстанавливали статус. Сейчас же речь идет не просто о возвращении статус-кво на 1924 год, например, или на какой-то статус Киевской митрополии в составе Вселенского патриархата. Я думаю, что если бы вопрос стоял именно так, то Вселенский патриархат мог бы давно такое решение принять, если бы просители, а те, кто ожидает автокефалии, хотели восстановить уже существующий какими-то другими томосами предыдущими статус. Да? То есть это Киевская митрополия, допустим, в составе Константинопольского патриархата. Если бы блаженнейший Ануфрий Киевский попросил о таковой у Вселенского патриархата, конечно, это решение было бы принято, я думаю, очень быстро. Но поскольку сейчас вот каноническая церковь не просит об автокефалии Константинопольский патриархат, просит структура схизматическая, то есть структура, которая не признается Вселенским православием, просит, насколько я понимаю, также повышение статуса по сравнению с тем, что было раньше, то есть статус Киевского патриархата, то, конечно, это совсем другое решение нужно. То есть это не просто там, возвращение к статус-кво, но изменение его, создание как бы совершенно новой структуры. И это требует гораздо больше времени.
Это было мнение главы Центра Икумена и богослова Натальи Васильевич. Александра Вагнер для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от серьезной гуманитарной ошибки в случае атаки войск сирийского лидера Башара Асада на провинцию Идлиб. Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться, написал Трамп в своем твиттере. По данным средств массовой информации, Москва и Дамаск готовят массированное наступление на Идлиб, последний крупный оплот сирийской вооруженной оппозиции, где проживают около 3 миллионов человек. США подозревают сирийскую армию в намерении применить химическое оружие. Министерство обороны России неоднократно заявляло о якобы готовящейся провокации, которая станет основанием для военной операции Пентагона против войск, верных Башару Асаду. После инцидента с утечкой воздуха на Международной космической станции ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит на наличие следов от сверла все космические корабли «Союз» и «Прогресс». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия, расследующая инцидент, допускает версию о преднамеренном повреждении сверлом обшивки корабля «Союз МС-09», в котором была выявлена утечка воздуха. По словам Рогозина, проверяется как версия производственного брака при сборке, так и преднамеренное воздействие в космосе. На обшивке «Союза» изнутри видны следы сверла, сделанные, цитата, «неуверенной рукой», заявил Рогозин. Утечка воздуха на МКС была обнаружена в ночь на 30 августа. Экипаж установил, что ее причиной стала трещина в отсеке космического корабля «Союз МС-09». Позже российские космонавты заделали ее герметиком. В апреле прошлого года на «Союзе», который возвращал с МКС на Землю 3 космонавтов, произошла разгерметизация на финальном этапе спуска. Тогда Роскосмос умолчал об этой аварии. Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров 3 юридических лица, работавших под брендом «Натали Турс». Речь идет о компаниях «Панорама Тур», «Агентство путешествий Натали» и «Туроператор Натали Турс». Причиной исключения из реестра в приказе названо аннулирование всех заказов. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила Интерфаксу, что исключение из реестра туроператоров запускает механизм выплаты компенсации пострадавшим туристам, но финансовых гарантий компании не хватит, чтобы полностью возместить потери клиентов. Как сообщает издание «Медуза», Натали Турс из-за финансовых трудностей в июле аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых. От действий компании пострадали более 30 тысяч туристов. Их суммарный ущерб оценивается приблизительно в 1,5 миллиарда рублей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах Москвы, в котором мы возвращаемся к одной из самых обсуждаемых тем в последние дни – кому было выгодно убийство главы так называемой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко? Такой вопрос прохожим задавала наш корреспондент Елена Поляковская.
Как кому? Только там, к Киеву, больше никому. Потому что, ну, Россия не пойдет. Ну, давно бы присоединить и Донецкую, и Луганскую республику. Как Осетию сделали, там кого-то, Абхазию сделали. Ну, сделайте их. Ну, что ж они убивают их? За что?
Ну, я точно не знаю, на самом деле, кому это может быть выгодно. Либо же кому-то, кто как недовольного политикой в целом. Либо же, ну, это произошло за бешеных ИГИЛ.
Когда идет вот такая скрытая война, правды не добьешься. Невозможно установить истину. В этом весь ужас. Почему? Минус войны, что истину не добиться.
Я думаю, только к Киеву, чтобы убрать главарей и люди, чтобы боялись те, кто ДНР представляют. Но не будут же они сами друг друга убирать.
Вы знаете, мы всегда увидим врага. Да, если убили Захарченко, значит, это выгодно Украине. Мы же, например, я не знаю, какая внутри Донецка ситуация. Поэтому я не знаю, какие внутренние враги там. Поэтому я не буду домыслы. Последствия покажут, тогда все.
Может, наши власти и убрали, скорее всего.
Почему?
Чтобы подставить Украину, наверное, так.
Я думаю, не надо уподобляться англичанам, которые в деле Скрипаля сразу назвали заказчика. Я думаю, надо подождать, пока там люди разберутся. Ну вот видите, какие у нас получаются отношения. Они сразу говорят, что мы Скрипалей отравили. Вот. А мы сразу говорим, что это там Украина. Вот. Мы не знаем. Поэтому мне очень жаль. Человек очень хороший был. Правильное дело делал. За русских заступался. Вот. Я думаю, надо подождать.
Все говорят, что это Киеву удобно. Но я бы не отложил и внутридонецкие, так сказать, разборки. Почему? Потому что последние события, там, вот это недопонимание между двумя республиками. Но больше, конечно, это, скорее всего, Киеву перед выборами заработать авторитет у определенной части граждан.
Ну, во-первых, я не согласен с формулировкой сепаратиста. Ну, а кому это выгодно, трудно сказать. Вы понимаете, человек оказался в определенном месте, и об этом знали, что он там окажется. Значит, не без утечки информации от своего окружения. Вот, значит, в окружении есть кто-то, кому была выгодна его смерть.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, кому выгодно убийство Александра Захарченко. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». 10-12 миллиардов долларов – это минимальная сумма самой крупной сделки в истории чешской экономики за последние годы. Строительство двух реакторов АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Главный претендент на звание подрядчика – российский концерн «Росатом». «Дукованы» могут стать очередным звеном в цепи зарубежных сделок «Росатома», превративших его в своего рода атомную империю. Атомная энергетика понемногу становится не менее важным, чем поставки газа, рычагом российского влияния в Европе. В сентябре чешское правительство может определить судьбу «Дукован». О политических аспектах возможной сделки обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов беседует с Онджеем Кундрой, обозревателем пражского еженедельника «Респект», специализирующимся на вопросах безопасности.
В Чехии есть две атомные электростанции – в Темелине и Дукованах. Обе планируются расширить за счет строительства нескольких новых реакторов. В обоих случаях говорят о сильной международной конкуренции потенциальных подрядчиков, среди которых «Росатом», американский «Вестингхаус», фирмы из Франции и Китая. В каком состоянии сейчас находятся оба проекта?
Если какой-то из них в ближайшее время начнет реализовываться, то скорее реконструкция АЭС «Дукована», которая старше и более изношена. Модернизация «Темелина» будет на очереди позднее. Однако в целом правительство еще не приняло окончательного решения относительно того, когда именно начнется стройка и в какую сумму она обойдется.
При этом в СМИ появились сообщения о том, что подрядчик заранее известен. Это «Росатом», поскольку за него активно лоббируют как президент Земан и его окружение, так и некоторые важные люди в чешском правительстве. Это так?
Росатом, безусловно, приоритетный выбор для ряда чешских политиков. Его интересы уже давно защищает президент Милош Земан. Он в частном порядке несколько раз давал понять, что хотел бы, чтобы подряд на строительство реакторов в Дукованах получил Росатом. И не просто получил, а в форме межправительственного соглашения, как это было сделано в Венгрии. В таком случае никакого тендера не проводится. Но думаю, что премьер Андрей Бабиш играет в этом вопросе сложную игру. Он говорил, что предпочитает как раз тендер, в котором могли бы участвовать все заинтересованные фирмы, то есть отвергает модель, предлагаемую Земаном.
И сейчас, в сентябре, правительство должно решить, каким из этих двух путей наконец пойти?
Премьер-министр Бабиш должен получить подробное заключение из Министерства промышленности от экспертов, разрабатывающих проект этого самого межправительственного соглашения. Это тот вариант, который выгоднее Росатому. Но экспертное заключение само по себе не более чем бумажка, потому что окончательное решение за премьером. При этом в том же министерстве создана другая комиссия, которая рассматривает ядерную сделку с точки зрения возможных угроз национальной безопасности. По моей информации, в этой комиссии преобладают специалисты, которые указывают на риски, связанные с российским и китайским претендентами на контракт, и скептически относятся к варианту с межправительственным соглашением. Заключение этой комиссии премьер тоже получит в ближайшее время, и дальше решение будет за ним.
Остальные потенциальные подрядчики тоже как-то лоббируют свои интересы?
Безусловно, все претенденты пытаются улучшить свои позиции. Не только Росатом, но и американский Вестингаус, например, довольно активно ведет лоббистскую деятельность, в том числе через некоторых отставных и действующих чешских политиков.
Вы упомянули два высших должностных лица Чешской Республики, президента Земана и премьера Бабиша. Они считаются политическими союзниками. Их подход к сотрудничеству с Россией в стратегических отраслях, таких как атомная энергетика, чем-то отличается?
Определенные различия есть. Если отвлечься от темы энергетики, то можно вспомнить, как этой весной правительство выслало из страны троих российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Праге. Это было сделано одновременно с другими западными странами после отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Потом было дело российского хакера Евгения Никулина, выдачи которого добивались от чешских властей Россия и США, и по решению правительства он был выдан Соединенным Штатам. Все эти шаги не по душе президенту Земану. А в том, что касается санкций ЕС против Кремля, позиции обоих политиков скорее близки. И Земан, и Бабиш заявляют, что санкции неэффективны, но не представляют никаких доказательств этого, просто выражают такую вот точку зрения.
Как вы оцениваете результаты недавнего расследования чешского телевидения, согласно которому фирма Adust Systems, один из главных спонсоров предвыборных кампаний Милоша Земана и близкой к нему партии прав граждан, связана со швейцарским юристом Фабио Делко, который фигурировал в так называемых панамских бумагах в качестве связного между людьми из окружения Владимира Путина и офшорными фирмами, в которые выводились деньги из России?
Это еще один фактор, указывающий на то, кто может стоять за Милошем Земаном, хотя это нельзя считать абсолютно убедительным доказательством, скорее косвенным. Но то, что Земан – прокремлевский ориентированный политик, давно известный и несомненный факт. Эта его ориентация может быть обусловлена целым рядом причин. Россия не забывала о Земане в период, когда он был политическим отставником с 2002 по 2012 годы. Тогда к нему на дачу в провинцию, где Земан тогда жил, заезжали представители российского посольства. Его стали приглашать на ежегодное заседание, организованного Владимиром Якуниным, форума «Диалог цивилизаций» на острове Родос. Россия Земана, так сказать, выпистывала. Другой фактор – влияние окружения, где есть такие люди, как Мартин Неедлы, советник президента, много лет работавший в России как предприниматель, имеющий там крепкие связи и интересы. Он был одним из главных организаторов президентской предвыборной кампании.
С обозревателем пражского еженедельника «Респект», он же М. Кундрой, беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Уже не в первый раз Институту научной информации по общественным наукам Российской академии наук, сокращенно ИНИОН, настоятельно предлагают покинуть помещения, в которых подразделения института обосновались после пожара 2015 года, когда существенно пострадало их собственное здание на Нахимовском проспекте в Москве. Очередная угроза выселения возникла в августе, когда на совещании в Министерстве науки и высшего образования было решено, что временное пристанище ученых нуждается в капитальном ремонте, что переезд необходим из-за аварийного состояния здания на улице Крыжижановского. Сотрудники ИНИОНа категорически против таких планов, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Бывший директор, а ныне научный руководитель ИНИОНа, академик Юрий Пивоваров, через социальные сети обратился к коллегам с эмоциональным призывом. Ни в коем случае, ни под каким предлогом не покидайте даже на время здания, иначе мы туда никогда не вернемся. Лучше потерпеть. Пусть ремонт делают при нас. Все темы надо обсуждать открыто, вслух, никаких келейных решений. Конец цитаты. По мнению Юрия Пивоварова, выселение будет означать не очередной переезд, что само по себе проблема, а добивание ИНИОНа. В открытом письме президенту РАН Александру Сергееву он утверждает: «Мы как-то приспособились к новым условиям, успешно выполняем госзадания, восстановили основные наши службы. Судя по всему, нас хотят перевести в место, совершенно не приспособленное для института социально-гуманитарного профиля». Президент РАН высказался в защиту многострадального ИНИОНа. Сказал, что не надо дергать институт, столь травмированный пожаром, иначе он рассыплется, ничего не останется. Переговоры с министерскими чиновниками привели к тому, что было объявлено. Быть может, капитальный ремонт сделают без выселения сотрудников. Но может и нет. Это станет решать специальная комиссия. Доктор экономических наук Сергей Смирнов хорошо информирован о положении дел в ИНИОНе.
Я вчера как раз разговаривал с коллегами из ИНИОНа, окончательное решение пока не принято. Это одно из возможных вероятных развитий событий, но на самом деле я не уверен, что оно эффективное. Ремонт с отселением гораздо эффективнее, чем ремонт без отселения. Но нельзя сбрасывать со счетов фактор, если можно так выразиться, институционально-содержательный. Дело в том, что после пожара 2015 года и нежеланием, как мне кажется, или отсутствием средств на восстановление вот этого самого здания и длительным периодом его восстановления возникли предложения со стороны упраздненного ФАНО о слиянию института с другой аналогичной структурой, которая тоже занимается информацией. Это Всероссийский институт научной и технической информации ВИНИТИ, который тоже подчиняется в систему академических институтов Российской академии наук. И в этом есть большая проблема, потому что чиновники от науки, как мне представляется, они не очень погружены в то, чем отличаются гуманитарные знания от знаний научно-технических. Это абсолютно разные вещи.
Но ведь в тот момент еще сотрудники ИНИОНа были против, они боялись поглощения.
Да, если какая-то структура обладает некими активами, ну вот теми же самыми площадями на улице Усиевича, а к ней приезжает бедный родственник, то вы понимаете, кто будет играть первую скрипку, а кто будет шестым альтом или там ударником где-то там на заднем плане. Поэтому тут сотрудники ИНИОНа, безусловно, были категорически против, и они сейчас тоже категорически против. Ситуацию, конечно, усугубляло то, что после отставки уважаемого господина Пивоварова директора сменялись как перчатки. Не больше года они работали, но чуть больше года где-то когда-то, и приходило другое лицо. Они все абсолютно порядочные люди. Вот это я могу точно сказать, поскольку мне пришлось поработать очень плотно с одним из них, взаимодействовать с другими, и было видно, что это абсолютно порядочные люди, брошенные вот в этот самый омут крупных и мелких проблем. Поэтому мне кажется, что ситуация действительно должна быть каким-то образом разрулена, и я знаю, что окончательное решение опять же не принято, и сейчас идут переговоры о том, что все-таки ИНИОН будет переселен в одно из близлежащих зданий тоже научно-исследовательского института. Здесь на самом деле очень важен, ну, поверьте мне, как экономика-географу по образованию, тот самый географический фактор. Потому что любой институт, имеющий какую-то привязку к территории, привязку к какому-то кластеру, а согласитесь, что та же самая профсоюзная, та же самая академическая, между прочим, это можно условно назвать неким научным кластером, потому что каких институтов-то только нету. И это и Центральный экономико-математический институт, это институт экономики, и бывший институт мировой экономической и политических исследований, и институт российской истории. Вырывать отсюда и неон, и перебрасывать в совершенно другой район Москвы, это утрата взаимодействия, это утрата контактов, ну, не только межличностных, но и конференциальных, если можно так сказать, это утрата взаимодействия сотрудников.
Сотрудники тех институтов, которые вы перечислили, они что, пользуются услугами Инеона? Почему важно, что они рядом?
Потому что Инеон в этих нелегких условиях, он ни разу не сбился со своего издательского плана. Он постоянно издает реферативные журналы, скажем, по экономике близкой мне, 4 журнала реферативных в год выходят, с актуальными комментариями, которые облегчают работу тех же самых экономистов, тех же самых, между прочим, историков, потому что есть история экономических знаний и много кого других. Я думаю, что к базам данных Инеона, к библиотеке Инеона запрос на получение научной информации есть. И вот цифровизация или, если хотите, переход к IT-технологиям, да, это безусловно полезно, но это не значит, что нужно ликвидировать институциональную структуру. Важно сохранить коллектив. А тут есть еще один очень важный риск, как мне кажется, вот мы говорим, молодежь уезжает на Запад и так далее. Ну, а извините, как не уезжать на Запад? Ну, я не буду говорить о точной науке, когда видно, что в Неоне есть молодежь, кстати, и талантливая молодежь есть. И, к сожалению, ну вот это просто вот человек приходит со скамьи, заканчивает аспирантуру, защищает кандидатскую, и тут выясняется, что структура, в которой он работает, не очень-то кому-то нужна, что могут просто вызвать директора, несмотря на мнение коллектива, назначить нового директора и так далее и тому подобное. Вот эта вся неопределенность, я должен сказать, что коллектив у него наведет себя в этой ситуации очень достойно, его не сотрясают никакие внутренние скандалы, и они держатся единым фронтом.
Ну, всем памятно, что когда случился пожар, и тогда коллектив повел себя, не побоюсь громкого слова, героически. Здание еще горело, а уже спасали содержимое, спасали эти издания.
Да, безусловно, конечно, погибло очень много изданий, но, тем не менее, часть удалось спасти. Слава богу, вот тогда в производственно-издательский комбинат в Люберце удалось обеспечить условия сохранения вот этих подмоченных экземпляров для последующего их восстановления. Если были бы большие деньги выделены на цифровизацию всех этих экземпляров, а это, безусловно, будущее, потому что те же самые рефераты сейчас – это уже другие технологии. Это действительно статьи в электронном виде, это не бумажные распечатки. И если бы были большие деньги, гораздо меньше было бы просто утрат. Я не буду ничего говорить про рыночную экономику, я ее как раз адепт, но тем не менее государство в данном случае, по-моему, просто устранилось от выполнения своих функций, поставив во главу угла чистую экономику, но при этом забывая о том, что у государства есть еще очень важная социальная функция. И это не только социальная защита, как говорится, сирых и убогих. Это не только программы борьбы с бедностью. Это не только программы создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Это не только программы образования и здравоохранения. Но, между прочим, это программы сохранения знаний для будущих поколений. А вот об этом, по-моему, мало кто думает. И в том же самом майском указе президента 2018 года там много раз есть национальных проектов. Там есть и по культуре абсолютно безобразный проект, на мой вкус. Там есть и полезные вполне проекты. Но вот то, что никто реально не думает, за исключением вот энтузиастов этого дела, тех самых героических сотрудников и друзей Инеона, есть такая страничка в Фейсбуке, между прочим, «Друзья Инеон Ран». Пронзительная, очень лирическая, наполненная постами людей, которым не безразлично то, что происходит здесь. В конце концов, население нажрется новыми автомобилями, новыми квартирами, заработной платой. Когда-нибудь, может быть, будут высокие пенсии. Но хотелось бы, чтобы проблема сохранения знаний, чтобы вот все это происходило не в пустоте.
Появились сообщения, что вроде как в 2019 году вот то самое родное сгоревшее здание «Неона» будут восстанавливать. Вам что-нибудь об этом известно?
Насколько я знаю, проект восстановления этого здания имеет место. Я не уверен, что за год его можно построить, но если в 2019 году начнутся работы, то я прощу очень многое нынешней московской и нынешней федеральной властям.
Говорит Сергей Смирнов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 4 сентября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.